Он еще не проснулся, но уже почувствовал, что сон остался позади. Не открывая глаз, он лежал и с каждой минутой светлеющим разумом осознавал, что усталость от всего пережитого вместе со сном остались в прошлом. Он чувствовал прилив сил и радовался этому. Сейчас он, отдохнувший и окрепший, продолжит путь, и вся эта докучавшая ему прошедшей ночью дребедень пускай летит ко всем чертям. Отныне у него к ним нет никакого дела, да и быть не может. Кстати, а как там с погодой? Все еще ленясь открыть глаза, Сэп, не подымаясь, прислушался. Вокруг гробовая тишина. Ни тебе завывания ветра, ни стука дождя по оконному стеклу. Ну, слава тебе, Господи, значит, буря утихла, значит, можно продолжать путь. Кстати, а почему так твердо, словно он лежит на каменном полу? Ведь он точно помнит, что ложился в мягкую, такую приятную для него постель. Сэп распрямил пальцы и постучал раскрытой ладошкой возле себя. Пучки пальцев дали ясно понять, что они прикасаются к прохладной твердыне камня. Это ошеломляющее открытие заставило Сэпа моментально вскочить на ноги и открыть глаза. То, что он увидел, заставило его не просто содрогнуться от ужаса, а четко осознать, что то, что происходило раньше, было действительно прелюдией. Наверное, если бы в эту минуту он увидел перед собой десяток, а то и всю сотню страшных и злобных ведьм-старух, он так бы не испугался. Ведь от них можно или отмахнуться, как от дурного сна или наваждения, а то и просто пуститься на утек, вскочить на свою верную подругу-лошаденку и скакать поскорее прочь от этого мрачного постоялого двора с его неприветливыми и загадочно мрачными хозяевами. То, что он увидел, было намного серьезней. От этого нельзя было убежать, от этого не спасет ни лошадь, ни быстрый бег». Оцепеневший от ужаса Сэп еще и еще раз окинул взглядом все вокруг. Да, сомнений быть не могло никаких. Он находится в каменном подземелье. Темные, мрачные камни-блоки, которыми выложены пол, стены и своды этого каменного мешка, были везде, куда ни взгляни. И их было так много, что от стыков квадратов у Сэпа начинало рябить в глазах. Темень и полумрак, царящий вокруг, еще более удручающе действовали на психику и нагоняли еще более мрачные мысли. Лишь где-то там, далеко вверху, находилось небольшое окошечко, больше похожее на бойницу, а скорее на небольшое отверстие, которое было и без того крохотное, но еще к тому же и зарешоченное. Сквозь него пробивался вялый лучик солнечного света, который, хотя и был слабым подспорьем в этом царстве мрака, тем не менее позволял относительно сносно видеть все вокруг. Сэп был в отчаянии. Он понимал, что не просто так очутился здесь. Он, конечно же, был далек от мысли относительно того, что сейчас сюда явится кто-либо, извинится за дикое недоразумение, тут же распахнет перед ним врата этой темницы, приведет его лошадь и проводит в путь с пожеланием доброй дороги. Он ясно осознавал, что попал сюда по велению и твердому желанию чего-то злого умысла, что сделано это было с какой-то конкретной определенной целью, и главное, как ни горько это было осознавать, выбраться отсюда будет просто неимоверно сложно, а, пожалуй, просто невозможно. И это было самое страшное. Неотложные дела в Нейсби, уютное имение в окрестностях Кембриджа, друзья и прочие заботы – все это отныне осталось там, за стенами этого заточения. И кто знает, суждено ли ему еще когда-либо возвратиться к тому, что до сей поры окружало его беззаботную, такую милую и радостную жизнь. Неужели отсюда нет выхода? Да почему, собственно говоря, он здесь оказался? Кто и по какому праву его сюда упрятал? Со смешанным чувством страха и негодования Сэп поднялся и принялся ощупывать стены подземелья. Прикасаясь ко все новому и новому камню, он каждый раз надеялся, что уж эта глыба наверняка поддастся. В следующее мгновение перед его взором откроется выход на свободу. А еще через мгновение он, юркнув в спасительный лаз, поспешно выберется из этого мешка и бросится со всех ног бежать прочь, чтобы оказаться поскорее и подальше от кошмаров, в которые он, сам того не желая, окунулся после той злосчастной трижды проклятой грозы. Однако камни восседали на своих местах прочно, и удрученный узник подземелья все отчетливее убеждался в том, что без посторонней помощи самостоятельно он выбраться отсюда вряд ли сможет. Время, как показалось Сэпу, тянулось неимоверно медленно. Изменений в лучшую, впрочем, как и в худшую сторону, не было никаких, и эта неопределенность удручала больше всего. Бедолага не знал, что предпринять и что вообще нужно ждать в дальнейшем. Он то орал во весь голос в надежде, что его кто-то услышит, то молчал, затаив дыхание, боясь упустить возможный, пусть даже еле слышимый отзвук. Но все было безрезультатно. Ответом была гробовая тишина. И вдруг Сэпу послышались отдаленные шорохи. Он затаил дыхание. В следующее мгновение ему показалось, что где-то сверху из темноты доносятся еле слышимые голоса, а затем и смех. И это придало ему сил. Он, не зная, радоваться или огорчаться этому обстоятельству, в надежде на лучшее закричал, призывая тех, кто оставался для него невидимым, помощи и справедливости. В ответ послышался уже более громкий, хотя и по-прежнему плохо слышимый и отдаленный смех, за которым сразу же последовал какой-то металлический скрежет, и в следующее мгновение под сводами подземелья раздался жуткий, холодящий душу вой. Сэп содрогнулся и, движимый инстинктом самосохранения, бросился к стене и поплотнее прижался к ее каменной прохладе. Этот вой ворвался сюда столь внезапно и был настолько страшен, что ему в первую минуту показалось, что, невзирая на совсем крохотное отверстие, связывающее его с внешним миром, тем не менее сюда непонятно каким чудом влетело огромное и страшное чудовище, которое в один миг может проглотить свою жертву, не дав возможности тому даже опомниться. Однако прошло еще несколько минут, Сэп убедился, что кроме него в подземелье вроде бы никого нет, и лишь жуткий вой продолжал сводить с ума. Звучал он долго и настырно. И вдруг снова послышался металлический скрип. Завывание стало более приглушенным, но зато совершенно неожиданно из темноты раздался властный громовой голос.
«Кто посмел нарушить мой покой? Меня, хозяина замка Макгроу, меня уже более 2 веков с той поры, как тело мое было погребено в фамильном склепе моих предков, а дух мой успокоился под сводами этого скрытого от мира живых подземелья».
Сэп не только не шевелился, он, казалось, даже не дышал. Настолько сильно его поразил этот страшный голос, настолько сильно его парализовал ужас.
«Как посмел ты, несчастный, ворваться в мою обитель и нарушить мой покой? Знаешь ли ты, что любой из живых, вольно или невольно попав сюда, не только навечно остается в царстве мертвых, но и подвергается вечным пыткам и мукам в наказание за свою дерзость, за то, что посмел нарушить покой усопших?»
Сэпу казалось, что он не просто находится в царстве мертвых. Он был уверен, что с этой минуты он и сам мертвец. Ему казалось, что он уже умер от страха, и поэтому удивлялся, почему он еще стоит на ногах, если по всем писанным и неписанным законам и правилам мертвецы стоять не могут, их тела должны только лежать.
«Что же ты молчишь, несчастный? Что же ты не взываешь о пощаде? Ты уже понял, что пощады и возврата к былой жизни для тебя не существует? Возможно, расставаясь с миром живых, ты поведаешь мне, кем ты был, какого роду племени и что осталось после тебя на земле?»
Раньше Сэп считал, что он и понятия-то такого, как страх, не ведал. При потасовках он никогда не прятался за спины друзей. При конфликтных ситуациях безбоязненно обнажал шпагу, твердо глядя в глаза сопернику. Там было все так просто. Вот он, соперник перед тобой, во плоти и наяву. Силы ваши равны, вы сошлись в честном бою один на один. Теперь же было все иначе. Враг был незрим, ужасен и таинственен. Теперь же было это не главное. То ли сам он обладал какой-то магической гипнотической силой, то ли атмосфера вокруг была пропитана загадочной аурой яда, отравляющего сознание человека и парализующего его волю. Но результат был удручающим. Сэп не только не мог оказать какого-либо сопротивления своему невидимому врагу, но и не хотел. У него не было никакого к этому желания, словно его, у него кто-то украл вместе со смелостью, решимостью и отвагой. В его душе и теле отныне властвовали только страх, смятение и покорность, и ничего кроме них. Эти-то страх и смятение, а может и все прочие ужасы и лишения, что ему пришлось пережить за последнее время, накопились в нем и стали причиной того, что ноги его стали ватными, подкосились, и он рухнул на пол, лишаясь не только равновесия, но и сознания. Сколько он был в беспамятстве, Сэп не знал. Он только понял, что пришел в себя. Он ничего не слышал, а главное, не видел, поскольку вокруг властвовал мрак. Ладно бы это было во сне, или глаза его были закрыты, или на них была повязка. Весь ужас заключался в том, что Сэп отчетливо понимал, что не спит. Он открывал и закрывал глаза, хлопал ресницами, но вокруг была пустота. В его жизни было много темных ночей, непроглядной темноты, в которой хоть что-то, но можно было усмотреть. Здесь же мрак был настолько абсолютным, что Сэп уже почти не сомневался, что он уже попал в царство мертвых, и ни о каком свете во власти тьмы и речи быть не может. От мысли, что он уже и сам мертвец в мире мертвецов, его прошиб холодный пот. Он потянулся было рукой, чтобы смахнуть со лба эти неприятные капельки влаги, но тут к ужасу своему заметил, что сделать это никак не может, руки и ноги его были к чему-то привязаны. «О, Господи! Час от часу не легче!» Сэп уже устал воспринимать новые удары судьбы. Отчаяние перехлёстывало его душу через край. Ему нестерпимо хотелось пошевелиться, растереть затекшие части тела, но ненавистные веревки впивались в запястье рук и ног и не давали этого сделать. Правда, правая рука была привязана так, что он мог позволить себе сделать ее небольшие движения. Но в том-то все и дело, что лишь небольшие. В остальном же выходило так, что увязана она была крепко, и освободить ее от пут не представлялось возможным. «Это, наверное, и есть те муки, о которых говорил призрак», — подумалось бедолаге Сэпу. И он содрогнулся от мысли, что это только начало. «Боже, а ведь призрак предвещал вечные муки! Уж лучше бы умереть сразу, чем терпеть то, что ему уготовлено». Проходило время, на душе узника становилось более тоскливо, как вдруг скрипнула дверь, и по каменным сводам подземелья запрыгали отблески от пламени горящего факела. Холодеющий от страха новоявленный мертвец увидел, как в проеме двери медленно выросли два силуэта во всем белом с факелами в руках. В этот же миг где-то над головой бедолаги раздался уже знакомый ему громовой голос.
«Пришел час отправляться тебе в мир мертвых. Кайся, грешник, и смирись со своей участью».
«Нет!» — вскричал Сэп. «Я не хочу! Я хочу жить! Освободите меня!»
«Освободить? Что ждет тебя в мире живых? У тебя там есть замок? Золото? Богатство? Ты желаешь вернуться к ним, ведь так?»
«Нет у меня золота, богатства. У меня есть родовой замок под Кембриджем. У меня есть друзья и дела, которые ждут меня, и без которых я не могу обойтись. Я дворянин, уважаемый человек. Я не сделал ничего дурного. Отпустите меня!» Сэп был сломлен. Он понимал, что выглядит в эту минуту жалко, что он унижен, что он фактически на коленях. Но ему было не до бравады в этом аду. Ему было абсолютно все равно, что этот призрак о нем думает. Ему просто хотелось, чтобы этот кошмар поскорее закончился. И если ему не суждено остаться среди живых, пусть Господь не спошлет ему смерть, чтобы избавить его от дальнейших истязаний.
«О, я имею дело с дворянином. И ваше имя?»
«Сэп Гренвул».
«Я мог бы освободить вас, господин Гренвул».
От этих слов у Сэпа перехватило дух.
«Да только нечестно это. У вас и свобода, и мир живых, а у меня ничего. Только тесные стены этого подземелья. Мне тесно в этом замке и скучно. Мне надоело здесь. Хочу жить в вашем замке, господин Гренвул».
Сэп отказывался верить в реальность происходящего. Настолько все казалось невероятным, а голос продолжал греметь.
«От вас, уважаемые, требуется самая малость. Подписать бумаги, где так и указать, дескать, я, Сэп Гренвул, с этой минуты добровольно отказываюсь от своего родового поместья в пользу графа Джекоба Кертингтона, который отныне и будет являться полноправным хозяином замка. И закрепить все написанное собственноручной подписью. Бумага, перо и чернила находятся у вашей правой руки, господин Гренвул. Ну же!»
Призраки во всем белом сделали несколько шагов вперед и выше подняли факелы, как бы стараясь подсветить Сэпу. Он действительно увидел рядом с кистью правой руки лежащие бумаги и чернила. Но вместе с тем какое-то непонятное смущение владело в его минуту его душой. Что-то уж больно нереальным и непонятным было то, что сейчас происходило. Хотя его мозг и работал усиленно, но события развивались настолько стремительно, что Сэп не успевал переварить всю информацию и разложить там у себя в голове все по полочкам и сообразить, что к чему. Но он подсознательно понимал, что что-то здесь не так, Что-то не вязалось с миром мертвых. Уж больно все происходящее было присуще миру живых, с его алчными и хищническими законами. Это и заставило Сэпа засомневаться и позволить себе возразить своему незримому повелителю.
«Но позвольте, вы ведь дух, зачем вам бумаги? И...»
«Что?»
От громового голоса, насквозь пронизанного негодованием и злобой, казалось, содрогнулись даже стены подземелья, а не только их узник.
«Перечить мне, негодник? Тогда ступай в мир мертвых, прими первые муки, которых, обещаю, тебе будет еще ох, как много!»
При этих словах один из призраков остался стоять на своем месте. Второй же слегка нагнулся и принялся медленно вращать какую-то рукоять, которую в полумраке Сэп сразу и не заметил. И в эту минуту страшная боль, увеличивающаяся с каждым поворотом рукояти, пронизала запястья рук и ног. Только сейчас, при более ярком свете факелов, он заметил, что кресло, к которому был привязан, больше напоминало дыбу для пыток, а вокруг себя он увидел множество разбросанных на полу черепов с костями. Это были человеческие останки. А чуть поодаль, высвеченные пламенем факела из мрака, виднелись иные орудия пыток. Широко раскрытыми от ужаса глазами Сэп увидел и небольшую гильотину с поддоном для сбора стекающей крови и с корзиной для отсеченной головы, меха для разжигания груды холодных пока углей, а рядом множество железных щипцов и остроконечных прутьев, которыми при накаливании их до бела и наносились жертве мучительные пытки. Сэп взвыл от неимоверной боли, голос из мрака злорадно загремел.
«Ага, каешься, грешник? Так мучайся же, скупердяй, променявший из-за своей скупости свободу на вечные муки!»
На последнем слоге его речи раздался металлический скрежет. В комнату ворвался уже знакомый узнику страшный, пронизывающий холодом душу вой. Рука призрака сделала очередной поворот рукояти, орудия пыток. Боль стала для него невыносимой, будто уже начали трещать кости. Тело немело от мук и боли. Жуткий вой беспощадно давил на психику, принося еще большие страдания душе. И Сэп понял, что он не выдержит всего этого. Да и зачем терпеть? Чего ради? Бог с ним, с замком, неужели на нем свет сошелся? Главное, чтобы прекратились эти муки, и он закричал. «Я согласен! Я подпишу бумаги!» Вой стал более приглушенным. Рукоять орудия пыток сделала несколько оборотов в обратную сторону. Один из призраков подсунул поближе к руке Сэпа перо с чернилами, а грозный голос из темноты зазвучал уже не грозно, а даже ласково.
«Вот и хорошо! Это правильное решение! Зачем подвергать себя мучениям? Поставь дату, подпись, да и отправляйся, глупышка, к своим друзьям. У них отныне и жить будешь. Зачем тебе свой дом? Молодость на то и молодость, на то и дается, чтобы провести ее в разъездах да путешествиях. А к старости еще найдешь себе пристанище».
Когда бумаги были подписаны, один из этих двоих в белом взял их, некоторое время держал, как бы читая и удостоверяясь, что там написано. Затем утвердительно кивнул огромным колпаком-капюшоном, под которым, по идее, должна была находиться голова, и, освещая себе путь факелом, двинулся к двери. Второй, сделав еще несколько движений рукояти назад, приведя механизм в исходное положение, устремился вслед за своим двойником. Дверь за ним с грохотом и скрипом захлопнулась. Сэп остался наедине с терзавшими его мыслями. Они так смешали, что ему самому тяжело было разобраться во всем. Да он, измотанный морально и физически столькими потрясениями, и не пытался разобраться, что к чему. Ему хотелось отойти от всего, прийти в себя.